севере Кипра, не признанной Турецкой Республики, в 1974 году, стало новым свидетельством потепления отношений между двумя общинами Кипра, наметившегося в последнее время. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Удастся ли властям Ингушетии добиться судебного запрета работы оппозиционного сайта «Ингушетия.ру»? Митинг в Москве, посвященный Дню узников концлагерей. Как относятся современные лютеране Европы к обряду конфирмации? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Как вы только что слышали вкратце в выпуске новостей, Московский городской суд сегодня отказался в связи с неподсудностью рассматривать дело о признании сайта Ингушетия.ру экстремистским и прекращении его деятельности. Суд направил материалы дела в Кунцевский районный суд Москвы, поскольку на территории этого района зарегистрирован владелец сайта Магомед Евлоев. На Северном Кавказе полагают, что за попыткой закрыть сайт Ингушетия.ру стоят политические мотивы. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
С иском о закрытии сайта ingushetia.ru Мосгорсуд обратилась в прокуратуру Ингушетии. Однако, согласно принятому сегодня решению, дело было передано в Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщил журналистам по окончанию заседания адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы владельца сайта.
Данное дело не подсудно Московскому городскому суду, поскольку по делу ответчиком является Евлоев Магомед, который зарегистрирован, соответственно, на территории подведомственной Кунцевскому районному суду. Поэтому дело направлено в Кунцевский районный суд. Честно говоря, мы этого и ожидали, поэтому будем дальше, скажем так, беседовать с прокуратурой уже в суде в Кунцевском, если будет такая возможность. Думаю, что с учетом российского законодательства и с учетом несоблюдения некоторых норм этого законодательства стороны обвинения, я думаю, шансов у обвинения не очень много.
Прокуратура утверждает, что в материалах сайта есть экстремистские мотивы. Об этом заявила после сегодняшнего заседания начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в Мосгорсуде Ирина Семенова.
Да, мы сегодня также суду предоставили заключение экспертов, которые исследовали те материалы, которые публикуются на сайте. И они сделали свои выводы о том, что данный материал, который публикуется, носит экстремистский характер.
Адвокат Калой Ахильгов убежден, что обвинения прокуратуры лишены оснований.
По крайней мере, то, что приложила прокуратура к делу, это было интервью Мусы Келегова, которое говорит о том, что у него есть доказательства о том, что там президент Ингушетии Зязиков причастен к похищениям и так далее. Это и приложили. Приложили еще несколько документов, распечаток сайта с призывом к прийти на митинг. Некоторые распечатки сайта там с форума, по-моему, насколько я понял. Форум вообще это не всегда успевают даже модерировать. А то, что, понимаете, прокурор предлагает, точнее просит суд закрыть сайт. При этом он еще не доказал экстремистские материалы. Сначала надо доказать, и потом уже в соответствии с законодательством регистрирующий орган должен уже принимать меры.
Калой Ахильгов утверждает, что жалоба о запрете сайта должна подаваться по месту его регистрации. По его словам, ресурс зарегистрирован в США. Ситуацию комментирует специалист по интернет-праву, кандидат юридических наук Илья Расолов.
Подача жалобы, в принципе, невозможна по месту нахождения сервера, потому что технически и процедурно это сделать достаточно будет сложно. Но вместе с тем ничего не препятствует российскому суду вынести свое собственное решение по этому поводу, а потом уже добиваться реализации этого права на территории США. Хотя, в общем-то, это будет сделать тоже достаточно сложно. Почему сложно? Потому что Россия подписала, но не ратифицировала конвенцию 2001 года, конвенцию о борьбе с киберпреступностью, по которой предусматривается такое тесное сотрудничество между правоохранительными органами, и они могут делиться информацией. И в том числе это связано с реализацией вступления в действие судебных поручений. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно проблематично. Но с нашей стороны мы можем заблокировать этот сайт, во-первых. Он будет недоступен для пользователей зоны Рунета, а потом уже правоохранительные органы, в том числе судебные, могут добиваться координации вот своих собственных решений.
Это означает, что пользователи Российской Федерации не смогут выходить на сайт ingushetia.ru. А кто сможет?
Этот сайт будет доступен с другой зоны, кроме зоны Рунета. Потом нужно понимать, что есть технические механизмы обхода даже до этих блокировок. Но для типичного пользователя, так скажем, обывателя, это достаточно проблематично, потому что нужно иметь специальные знания в этой сфере. Но технические механизмы обхода даже этих фильтров возможны. Что здесь нужно еще подчеркнуть? Что физически уничтожить эту информацию, которая находится на сервере в другом государстве, наша власть и наше государство не может. И для того, чтобы это было сделано, нужен целый комплекс договоренностей.
Говорил Илья Расулов. На ресурсе ingushetia.ru часто размещаются материалы, расходящиеся с официальной точкой зрения МАГАСа. Но не это обстоятельство заставляет власть прилагать усилия по его закрытию, полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Позиционирование интернет-портала ingushetia.ru в качестве единственного правдивого источника на территории Ингушетии – это, безусловно, преувеличение. И не является основанием для того, чтобы его закрывать. И основанием для того, чтобы его закрывать, является контент этого самого источника. И здесь власти практически полностью правы, потому что выполняют Конституцию Российской Федерации, противодействуя тем очагам экстремизма, которые, по сути, культивируют данный портал.
Это было мнение генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина. Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев, напротив, убежден, что попытки закрыть сайт ingushetia.ru продиктованы только политическими причинами.
Ну, я убежден, причина является то, что власть боится правды. Власть боится, что вот этот интернет-ресурс освещает то, что на самом деле происходит на территории, если конкретно говорить, в Ингушетии. И поэтому сегодня, во что бы то ни стало, это предпринимаемые попытки для того, чтобы нейтрализовать тот единственный источник, который доводит правду, доводит реальные события, которые происходят на территории Республики Ингушетия. Я не вижу каких-нибудь ресурсов, которые бы отображали бы действительную ситуацию происходящих событий на территории Северного Кавказа. Более того, это очень важно отметить, если даже вот какие-то выбрасывают какие-то разовые события, то аналитические, анализируемые, экспертно выверенные материалы вообще не выдаются. И поэтому, я думаю, если мы потеряем вот этот сайт Ингушетия.ру, это будет серьезная потеря не только для Ингушетии, но и для всего Северного Кавказа.
Говорил глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. Когда пройдут слушания в Кунцевском суде, пока неизвестно. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности, заявил начальник Генерального штаба Российских вооруженных сил генерал Балуевский. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении гостайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Закрыто уголовное дело против главы Хакасии Алексея Лебедя. В постановлении сказано, что решение принято в связи с отсутствием состава преступления. Глава Мослесхоза Сергей Сопин может лишиться своего поста в результате проверки законности аукционов по передаче в аренду подмосковных лесных участков. Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства природных ресурсов России, чиновник не обеспечил участие в торгах всех желающих. Госдума приняла закон о присоединении России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. В Бендерах прошли переговоры между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером самопровозглашенной Республики Приднестровье Игорем Смирновым. Это их первая встреча за последние 7 лет. Подробности неизвестны. Прежде чем мы продолжим, напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет сегодня Андрей Шароградский. В числе главных тем присоединения России постепенно к Конвенции Всемирной организации здравоохранения о борьбе с курением, также разговор об эстафете Олимпийского огня, в частности, почему мэры некоторых западных столиц оказались в двусмысленном положении. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега, обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Когда мы вкратце обсуждали, о чем будет наша сегодняшняя беседа, вы меня заинтриговали, признаюсь. Вы сказали, что первая статья будет о голодных бунтах. Я, в общем, предоставляю вам слово и, как самый главный слушатель, хочу спросить, а где бунты?
Ну, бунты, вообще говоря, ожидаются по всему миру, и не только в странах третьего мира, так называемого, но и в странах с развитой экономикой. Вот небольшой обзор прессы, который я приготовил. Голодные бунты угрожают мировой стабильности. Рост цен на продукты питания, вызванный удорожанием топлива и инфляцией, грозит привести к глобальному продовольственному кризису, предупреждают эксперты. Больнее всего он ударит по странам третьего мира. Взлет цен уже привел к обострению обстановки в ряде регионов, а Всемирный банк прогнозирует новые волнения. Правительства развитых государств активно стремятся обеспечить свою продовольственную безопасность, однако цены на продукты питания снижаться не будут. В результате, предупреждают эксперты, нестабильность может перекинуться и на развитые страны. Главная причина роста цен – инфляция, пишет немецкая Handelsblatt. Причины роста цен варьируются в зависимости от региона, однако основные из них родом с мирового рынка. Высокие тарифы на энергию потянули за собой вверх остальные цены. Чем беднее страна, тем серьезнее рост цен на продовольствие, тем более это сказывается на кошельках граждан и тем серьезнее оказываются политические последствия, цитирует газета Handelsblatt эксперта из Deutsche Bank. Помощь бедным в интересах богатых стран, напоминает Нэнси Роман, директор Всемирной продовольственной программы ООН, в интервью Süddeutsche Zeitung. Голод – лишь одна из причин волнений в ряде развивающихся стран. Однако растущие цены на продовольствие – это та капля, которая переполняет чашу терпения. Голодный человек – это яростный человек, указывает Роман. При этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе цены на продовольственные товары будут только расти, и голодать придется все большему числу людей, прогнозирует она. Если раньше в развивающихся странах причиной дефицита продовольствия часто становилась засуха и неурожай, то теперь еды достаточно, однако она слишком дорога. Нестабильность, вызываемая голодом, несет опасность и для развитых стран, и потому пришло время менять мировую торговую политику, утверждает собеседница газеты. Тем временем правительства стран, импортеров сельскохозяйственной продукции, в основном озабочены собственной продовольственной безопасностью, сообщает Financial Times. Они все активнее заключают двусторонние и бартерные сделки с экспортерами продовольствия. Крупнейшие производители сельхозпродукции, например, Украина, Россия, Аргентина, Вьетнам, ввели ограничения на внешнюю торговлю, однако их оказалось возможно обойти за счет подписания правительствами двусторонних контрактов, поясняет Financial Times.
Ну, коротко говоря, угрожающие прогнозы, цены на продовольствие будут продолжать расти.
Увы.
Увы. Давайте перейдем теперь к темам, которые мы, ну, условно называем российскими, потому что связаны они так или иначе, эти статьи, с тем, что происходит в России или в странах СНГ. О чем сегодня?
Тут как-то немножко даже смешновато, как в старом анекдоте советская женщина думала о двух проблемах сразу. Где достать продукты и как похудеть? Вот от вопросов с дефицитом, с кризисом продовольствия связана следующая тема, только как бы в обратной пропорции. Российская армия борется с избыточным весом, пишет газета «Таймс», статья Тони Хелпина. В ходе проведенной проверки было выявлено, что треть старших офицеров в российской армии имеют лишний вес, а четверть не способна сдать несложные нормативы. Военнослужащим надо было пробежать две дистанции – 100 метров и 1 километр, проплыть 100 метров и один раз подтянуться на турнике. А четверть генералов и других старших офицеров не справились с нормативами для своего возраста и звания. А у 30% был обнаружен лишний вес. Министерство обороны приказало радикально усовершенствовать программу физической подготовки. Особую важность этот вопрос приобрел в связи с опасениями, что офицеры слишком растолстеют и не смогут надеть новую стильную форму, разработанную ведущим модельером России Валентином Юдашкиным. Проверкой физического состояния офицеров руководил печально известный генерал Владимир Шаманов. Он особо порекомендовал офицерам занятия аэробикой. Небольшая статистика, которую приводит «Таймс». В армии США за лишний вес строго наказывают. Могут отказать в продвижении по службе, не отправить на переподготовку и не продлить контракт. В британской армии все военнослужащие, вне зависимости от пола, должны сдать два норматива по физической подготовке – боевой и личный. Согласно последним исследованиям, от лишнего веса страдает 40% военнослужащих в Германии.
Вообще, я сказал бы, что вот две темы, о которых мы поговорили, они как-то перекликаются. Вот теперь мне стало понятно, кто обеспечивает рост цен на продовольствие, куда оно все девается. Оказывается, его поедают российские генералы. Иван, спасибо большое. К сожалению, время уже отпущенное нам с вами на беседу истекло. Мы с вами встретимся через два часа, когда пойдет речь об американских газетах. Но если что-то очень интересное вы заготовили и сейчас не успели поговорить, мы можем с этого начать, а потом продолжить о газетах американских.
Согласен. Принимаю такое условие.
Спасибо большое. Иван Толстой, напомню, познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве на Поклонной горе прошел митинг, посвященный памятной дате, о которой нельзя не упомянуть. Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. На этом митинге на месте событий побывал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Их были тысячи, теперь в живых лишь 200. И каждый день последним может стать. Для них героев мужества и чести. Для тех, кто смог себя заставить встать. Встать и идти наперекор невзгодам в застенках каменных фашистских лагерей. Борясь день ото дня и год от года.
1100 концлагерей, 14 тысяч мест принудительного содержания. 12 миллионов умерщвленных в них. Это 25% от общего числа жертв Второй мировой. Четверть погибших в лагерях смерти – дети. Выжившие сегодня здесь, на Поклонной горе. Москвичи, жители Электростали, Красногорска, Балашихи, Троицка, Королева, Мытищ, Смоленска. Аналогичные акции проходят в других российских городах. На плакатах «Наша планета – Земля. Фашизму нет». Это забыть невозможно.
Куликова Нина Ефимовна. Мы с партизанщины попали. Наша власть, бывшая раньше, не помогла. Ну, с Ельни это было. Вы знаете, как Ельню молотили. Солдаты пошли в Брянские леса. А нас оставили стариков, детей и раненых. Кто был неходячий, всех перестреляли. А нас забрали. И мы были в 130-м лагере на Минском шоссе. Польши, Финляндии туда, за Белоруссию. Мы там с 42-го по 43-й.
Здесь один из лозунгов «фашизму нет». Вы считаете, сегодня есть какие-то предпосылки опять для фашизма?
Есть, потому что у нас даже, как говорится, среди вот детей-то вы сами видите, что творится и в Ленинграде, и у нас. А дети, которые вот тут уже этих жуликов, этих всех бандитов, этим все равно отец еще погиб в Финскую. Муж в 66-м году на Домане. Внук есть, вот собирался в армию забрать, я сказала, не пойдет.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Акция на Поклонной горе. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди региональный репортаж. Нынешний год объявлен в Свердловской области годом чистоты. Губернатор лично ловит нарушителей. Экологическая милиция инспектирует помойки и ищет несанкционированные свалки. Между тем, поселок Шабровский под Екатеринбургом заливает из переполненной системы канализации. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Канализационный бак, в который собираются отходы со всего поселка Шабровский, находится в низине. От этого и все проблемы. Талые воды переполняют емкость. Рабочий местного жилищно-коммунального участка Юрий Кушарин философски разводит руками.
Снег-то же здесь был, вот она переполнена. А куда воде деваться? Ну это же все-таки весна была. Ну сейчас уже лучше же будет. Все нормально, все успеваем.
Специальная машина насосом откачивает содержимое бака один раз в сутки, но все же не успевает. Снег тает быстрее. В результате отходы попали в пруд. Пришлось вызывать санитарных врачей. Они взяли пробы воды на анализ, говорит заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Чкаловскому району Екатеринбурга Марина Искакова.
Это грозит распространением инфекционных заболеваний, таких как дизентерия, гепатит А. То есть загрязненной водой вот эти микроорганизмы попадают в организм человека и вызывают инфекционное заболевание.
В свое предписание коммунальщикам выписали и правоохранительные органы. Ситуацию в Шабровском лично контролирует начальник областной экологической милиции подполковник Михаил Неуймин.
То есть нам надо принять меры, и чтобы они заключили договор на вывоз данных отходов не раз в день, к примеру, а два раза в день, чтобы вывозили.
Год чистоты своим указом объявил в Свердловской области губернатор Эдуард Россель. В следующем 2009 году в Екатеринбурге пройдет саммит ШОС – Шанхайской организации сотрудничества. Губернатор призвал навалиться на грязь всем миром и теперь лично ловит за руку тех, кто мусорит.
Ну вот выпил бутылку пива, в окно швырнул и все. Банку воды выпил, швырнул, покурил, бросил. Я однажды ехал за рулем сам так. Смотрю, останавливается «Волга». Смотрю, женщина за рулем вышла, открывает багажник и вытаскивает два куля мусора для того, чтобы бросить их тут у дороги. Я остановился, вышел. Я говорю, что ж вы делаете? Вы же женщина. Написано вам природой соблюдать чистоту. А она узнала меня, говорит, извините, Эдуард Рогальевич, покраснела вся бедная. Все эти мешки опять в багажник и поехала дальше. Вы знаете, надо просто обратить внимание людей на это, на культуру. По-моему, они просто уже привыкли к тому, что вот бросают, и кто-то должен сзади бегать, за ними собирать.
В рамках года чистоты апрель объявлен месяцем субботников, а экологическая милиция проводит специальную операцию по выявлению злостных нарушителей чистоты. Экологам помогают участковые милиционеры и сотрудники госавтоинспекции. С начала года обнаружено 21 несанкционированная свалка, 4 уже ликвидированы. Штрафуют, по словам заместителя начальника областной экологической милиции капитана Максима Полобугина, даже заброшенные мимо урны окурки.
Основные нарушения – это не уборка территории рядом со зданием и не уборка контейнерных площадок, не своевременный вывоз с них мусора. То есть, как у нас определено санитарными правилами, контейнерная площадка должна чиститься не реже 2 раз в неделю, либо по мере ее накопления. Это может хоть каждый час можно ее чистить, если она полная. Банально, вышли из подъезда, не дошли до контейнерной площадки, поставили мешок с мусором возле подъезда. Либо нам поступает заявление, сообщение, либо мы сами выявляем данные правонарушения. Составляется административный протокол, лицо физическое привлекается к административной ответственности.
Штраф для обычных горожан от 300 до 500 рублей. Для юридических лиц, например, строительных организаций, от 1000 до 2000. Управляющие компании, коммунальщики могут заплатить и до 10 тысяч рублей. Самыми грязными в Екатеринбурге признаны Верхесецкий и Орджоникидзевский районы. На руководителя жилищно-эксплуатационного участка в поселке Шабровский Чкаловского района Екатеринбурга Галию Заякину наложен штраф в 4000 рублей. Кроме того, коммунальщики должны закрыть крышкой канализационную цистерну и обработать хлорным раствором территорию вокруг емкости. Впрочем, Галия Заякина уже придумала, как можно решить проблему.
Вдоль столбов, от которых вот идут столбы, сделать ров, экскаватором прокопать ров, сюда насыпную сторону сделать, а там как с поля пусть бежит и вытекает в Воромилку. Все, выход это больше никакого не найти.
Субботники в Екатеринбурге и области будут проходить всю следующую неделю. Например, чиновники городской администрации собираются в ближайшие выходные чистить набережную реки и сеть. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Еще раз напомню слушателям, в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. А гости студии – первый посол Украины в России Владимир Крыжановский и политолог Сергей Таран. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности, заявил начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал Юрий Балуевский. Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта Ингушетия.ру на рассмотрение Кунцевского районного суда. Решение принято с учетом адреса проживания в Москве основателя сайта Магомеда Евлоева. Когда пройдут слушания, в Кунцевском суде неизвестно. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Глава Мослесхоза Сергей Сопин может лишиться своего поста в результате проверки законности аукционов по передаче в аренду подмосковных лесных участков. Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства природных ресурсов России, чиновник не обеспечил участие в торгах всех желающих. Госдума России приняла закон о присоединении страны к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Предусматривается постепенный в течение 5 лет запрет любой рекламы табачных изделий. Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор по делу об убийстве армянского юноши, 19-летнего Артура Сардаряна. В Бендерах в пятницу прошли переговоры между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером самопровозглашенной Республики Приднестровье Игорем Смирновым. Это их первая встреча за последние 7 лет. Подробности пока неизвестны. В Ираке в результате авиаударов американских ВВС погибли не меньше 12 повстанцев. В Китае по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями осужден бывший секретарь Шанхайского горкома коммунистической партии Чэнь Ланьюй. Он приговорен к 18 годам тюрьмы. Лидер турецкой общины Кипра Мехмет Али Талат в пятницу посетил греческую часть разделенного острова. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В этом году Государственный исторический музей отмечает 125-летие. Череда юбилейных торжеств началась с выставки «Музей-художник». Этот проект посвящен мастерам, создававшим интерьеры здания на Красной площади Москвы, а также художникам, которые при создании своих картин изучали старинные образцы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
27 мая, в день рождения музея, а открылся он в 1883 году, на Красной площади пройдет торжественная церемония. Однако юбилейные события начались уже сейчас, и продлятся они вплоть до 10 июня, когда в соборе Василия Блаженного, входящего в комплекс исторического музея, после реставрации вновь станут доступными для посетителей 3 внутренние церкви. Стартовали же торжества выставкой «Музей-художник», и это оправданно. Выбор. Императорский исторический музей создавали по новому слову научной мысли конца 19 столетия. Каждый зал оформляли в соответствии с той эпохой, к которой относились экспонаты. Так, к примеру, возникли настенные панно Виктора Васнецова «Каменный век». Картоны к ним представлены на нынешней выставке. Говорит один из авторов проекта Наталья Каргополова.
Наш музей – это единственный в мире музей, где воплотился метод историко-художественной реконструкции. То есть все убранство наших залов, начиная от потолков, полов и так далее, все имеет свой первоисточник, который предлагали ученые, а воплощали уже художники и монументалисты, и скульпторы, и прикладники. То есть пройдя по залам нашего музея, вы как бы входите в совершенно различные цивилизации, эпохи. Оформление каждого зала являлось фоном для подлинных исторических памятников.
Такое решение было новаторским, однако, подчеркивает Наталья Каргополова, возникло оно не на пустом месте.
Здесь следует храмовая традиция. Когда человек заходит в храм, ему все понятно, даже неграмотному. То есть смыслом оформления был рассказ путем показа памятников искусства, которые послужили прообразом оформления, рассказать об историческом развитии.
То есть при таком решении главная была просветительская задача?
Да, тогда это модно было. Как только музей был открыт, сразу же весь художественный мир, по сути, опять припал к нашему музею, к его интерьерам и к нашим несметным богатствам. И вот все те произведения, которые вы видите на выставке Серова, Маковского, Коровина, Натальи Гончаровой, ряд этот можно продолжать и продолжать, те же самые ювелиры Фаберже, Балин, знаменитый миниатюрист Блинов, все работали в нашем музее.
Сейчас так музей уже никто не оформляет. Новые веяния требуют, чтобы среда, окружающая экспонат, была нейтральной. Ничто не должно отвлекать внимание от подлинника. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Дмитрий Волчек.
Началась реставрация Белого Тауэра, старейшей части лондонской крепости Тауэр. В здании, возведенном в 11 столетии, располагается музей средневекового оружия. Реставрационные работы продлятся 3 года, их стоимость оценивается в 2 миллиона фунтов. На время работ Белый Тауэр будет закрыт полотнами со сценами из его истории. Во время реставрации музей будет работать по-прежнему. Парижский киноинститут подготовил первую ретроспективу фильмов пионера кинематографа Эмиля Коля. Она приурочена к столетию со дня создания его фильма «Фантасмагория», считающегося первым в истории кино опытом полной анимации. Коль, который был известным карикатуристом, создал двухминутную ленту в 1908 году. Он снимал черные линии на белой бумаге, которые в негативе выглядели как белые линии на черной доске. Для подготовки этого фильма потребовалось сделать 700 500 рисунков. Большая часть из 300 фильмов, снятых Колем в разных жанрах, не сохранилась. Организаторам ретроспективы удалось найти лишь 67 лент. Намеченное на 10 апреля выступление известного российского пианиста Григория Соколова в лондонском зале «Барбикан» было отменено, поскольку он не получил британскую въездную визу. Соколов, уроженец Петербурга, постоянно проживает в Вероне. Согласно новым правилам оформления британских виз, нерезиденты ЕС должны лично явиться в посольство и сдать отпечатки пальцев. Соколов отказался менять свой график и ехать за визой в Рим. Организаторы концерта опасаются, что новые правила могут негативно сказаться на британских гастролях и других музыкантов. На аукционе «Кристис» в Нью-Йорке были проданы фотографии из коллекции Герта Элферинга. Большое внимание привлек снимок обнаженной Карлы Бруни, супруги президента Франции Николя Саркози. Снимок был сделан фотографом Мишелем Контом в 1993 году. Коллекционер из Китая приобрел его за 91 тысячу долларов. Одним из самых дорогих лотов стал портрет Бриджит Бардо, сделанный знаменитым фотографом Ричардом Авидоном. Он ушел за 181 тысячу долларов. В городе Голливуд, штат Флорида, состоялась церемония вручения премии журнала «Билборд» испаноязычным исполнителям. Титул исполнителя и продюсера года получил доминиканский певец Хуан Луис Гера. Еще одну награду он получил за тропический альбом года. Колумбийская певица Фанни Лю, номинированная по 6 категориям, получила награду за лучшую песню. Мексиканский певец Висенте Фернандес получил награду за сборник лучших хитов. Американская звезда Дженнифер Лопес признана автором лучшего поп-альбома года.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». Проблема русскоязычного населения в бывших республиках СССР по-прежнему является острой. Более того, российские власти нередко используют ее в качестве инструмента своей политики, не только внешней, но и внутренней. Одна из сторон этой проблемы в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте Fergana.ru интервью со Станиславом Епифанцевым, генеральным директором Владимирского православного общества, членом Координационного совета российских соотечественников от Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Речь идет, конечно же, о судьбе русского населения этих трех среднеазиатских государств. Журналист Fergana.ru спрашивает сначала о подготовке съезда, как их называют, российских соотечественников, живущих в Киргизии. Съезду предшествовал специальный форум.
Одним из основных результатов прошлогоднего форума стало создание Координационного совета. Но по разным причинам часть организации не смогла принять участие в работе конференции. Поэтому было принято решение провести в апреле этого года съезд соотечественников, где было бы обеспечено более широкое представительство. За прошедший, прямо сказать, небольшой отрезок времени мы смогли достигнуть реальных результатов по развитию отношений между организациями. Нашли общий язык по многим вопросам. Проводим совместные мероприятия и уже строим планы на будущее. Много это или мало? Говорить о достижении какой-то идиллии, конечно, не приходится. Но, как показывает практика, в некоторых странах соотечественники так и не смогли создать даже реально действующие координационные советы. Если говорить о задачах, стоящих перед намеченным съездом, то мы планируем разработать и утвердить программный документ движения российских соотечественников на ближнесрочную перспективу. На мой взгляд, все усилия в совместной работе должны быть направлены на получение тех или иных конкретных результатов, которые, в свою очередь, станут основой и катализатором дальнейшего развития этого движения.
Но как к этим процессам относятся власти среднеазиатских государств, например, Киргизии? Не видят ли они в объединении русского населения этих стран руки Москвы? Мнение Станислава Епифанцева.
Так или иначе, активизация движения соотечественников в республике начинает привлекать внимание различных госструктур. Правда, пока я бы охарактеризовал этот интерес как некий фактор дискомфорта для чиновников, от которого неизвестно, чего можно ожидать. Но в любом случае проявляемый интерес является и индикатором возрастающей роли организации соотечественников в общественной жизни страны. Хотя необходимо учитывать, что во многом и сама активность соотечественников и интерес к ней местных госструктур стимулируется в первую очередь очевидным фактом укрепления позиции России в регионе. Хотя, как бы там ни было, данную ситуацию мы можем и должны использовать во благо себе. Мы должны расти и в глазах самих соотечественников, оказывая им реальную поддержку, и в глазах руководства страны. А если говорить о возможности реального влияния на процессы, происходящие в обществе, в первую очередь на процесс строительства гражданского общества, то нужно говорить о необходимости развития отношений с теми общественно-политическими движениями и партиями, платформа которых нам близка. Именно от успеха такого партнерства и будет зависеть в будущем реализация всех гражданских интересов российских соотечественников.
И, конечно же, ключевой вопрос для русского населения среднеазиатских государств – статус русского языка. Координационный совет российских соотечественников, чьим представителем от Киргизии, Таджикистана и Туркмении является Станислав Епифанцев, уделяет этой проблеме особое внимание.
Мы не должны быть ограничены в праве пользования языком ни в быту, ни на работе, ни в официальных учреждениях. В среднесрочной перспективе необходимо говорить о придании русскому языку статуса второго государственного языка. Но ставить вопрос об этом будет возможно только после развития реального двуязычия. Такая постановка вопроса, на мой взгляд, может стать основой для развития партнерства с некоторыми общественно-политическими движениями. В современных условиях было бы логично сделать культурологическую деятельность российских соотечественников центром притяжения для всех русскоязычных кыргызстанцев. Нам необходимо стать ядром подобного процесса. И для соотечественников, и для русской культуры и языка это будет только плюсом. Несомненно, сотрудничество с русскоязычными киргизами должно быть одним из значимых в программе действий соотечественников, как жизненно важный момент и в поддержании среды обитания, и в упрочении своих позиций.
Итак, перед нами позиция одного из руководителей организации, представляющей интересы этнокультурной группы, которая намерена жить в нынешних условиях среднеазиатских государств, возникших после распада СССР. С другой стороны, Россия несколько лет назад создала целую программу возвращения и устройства так называемых бывших соотечественников. Как она работает? Может быть, русскоязычному населению среднеазиатских и не только среднеазиатских государств стоит просто вернуться, так сказать, на историческую родину? Вот как оценивает российскую программу возвращения бывших соотечественников и с точки зрения российской власти, и с точки зрения потенциальных мигрантов Дмитрий Соколов-Митрич, специальный корреспондент газеты «Известия», автор публикации «Что ждет в России тех, кто вернулся».
Мне кажется, что программа на самом деле оказалась очень полезной, так, в другом смысле слова, да, то есть она, вот ее такой как бы провал, он должен стать достаточно сильным сигналом, и представление власти о положении страны несколько розоватое, да, то есть программа, на мой взгляд, исходила из двух таких ложных посылок. Первое, что у нас в России просто шоколадная жизнь, и сюда люди будут стремиться, там, как в Америку, даже без всяких подъемных, да. Вторая ложная посылка, что соотечественник из-за рубежом это такой бедный несчастный сирота, который, в общем, готова тоже на все, лишь бы сюда переселиться. Оказалось, что не так, что если тут не созданы на том же Дальнем Востоке условия жизни для своих, и оттуда свои-то бегут там в год несколько десятков тысяч человек, то почему соотечественники должны там с радостью жить? То есть они что, какие-то инопланетяне, какие-то особенные люди, не такие же точно люди, они точно так же будут реагировать на ту ситуацию, которая там существует, не только там, а вообще в России. То есть как бы эта программа в тех параметрах, в которых она родилась, она стала плодом переоценки властью своих собственных действий, какого-то облика страны, да, то есть они, может быть, своих же новостей насмотрелись, им показалось, что, в общем, все замечательно.
Российская программа переселения бывших соотечественников. Мнение Дмитрия Соколова-Митрича, специального корреспондента газеты «Известия». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В случае возможного вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет вынуждена принять ответные меры для обеспечения своей безопасности, заявил начальник российского генштаба генерал Юрий Балуевский. Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта Ингушетия.ру на рассмотрение Кунцевского районного суда. Когда пройдут слушания, неизвестно. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении гостайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Госдума приняла закон о присоединении России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Предусматривается постепенный в течение 5 лет запрет любой рекламы табачных изделий. В Бендерах прошли переговоры между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Это их первая встреча за последние 7 лет. Лидер турецкой общины Кипра Мехмет Али Талат в пятницу посетил греческую часть разделенного острова.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как всегда, в это время экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Правительство России в ближайшие месяцы примет комплекс мер по созданию благоприятных условий для работы малого и среднего бизнеса, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В их числе, по его словам, введение преимущественно уведомительного порядка и снижение числа разрешительных документов при открытии таких предприятий, замена лицензирования отдельных видов деятельности обязательным страхованием ответственности и финансовыми гарантиями, а также устранение избыточного государственного контроля за малым и средним бизнесом. Федеральная служба России по финансовым рынкам выступает за принятие мер, необходимых для формирования в стране международного финансового центра, заявил руководитель службы Владимир Миловидов. Одним из основных вопросов этой программы, по его словам, должно стать совершенствование национальной биржевой инфраструктуры. Вместе с тем, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, России еще многое предстоит сделать для решения этой задачи.
Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. Опять-таки, качество судебной системы. Это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает, что гражданам, вступившим в эту систему с 1 января 2008 до 1 октября 2013 года, государство будет выплачивать средства в том же объеме, что и размер дополнительного страхового взноса, но не более 12 тысяч рублей в год. При этом ежегодная величина добровольного пенсионного взноса должна быть не менее 2 тысяч рублей. Сроки государственного софинансирования, согласно законопроекту, составят 10 лет. Государственный Россельхозбанк с начала 2008 года выдал крестьянским хозяйствам 1300 кредитов на 1,5 миллиарда рублей, а владельцам личных подсобных хозяйств более 24 тысяч кредитов на 4 миллиарда рублей, сообщил председатель правления банка Юрий Трушин. К 2012 году, по его словам, общий объем кредитного портфеля Россельхозбанка для нужд агропромышленного комплекса должен быть увеличен вдвое до 600 миллиардов рублей, говорит Юрий Трушин.
Большая проблема для российской действительности – это залоги. Материально-техническая база сельского хозяйства за постсоветское время настолько износилась, что правда, что заложить подчас нечего. Поэтому главным инструментом инвестиций в сельское хозяйство в дальнейшем будет земля.
Вместе с тем, как считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, государство также должно увеличивать финансовую поддержку предприятий агропромышленного комплекса.
Все эти деньги идут на хозяйственную деятельность, то есть мы тем самым еще и поднимаем деловую активность населения, стараемся преодолеть моральный упадок, показать, что люди, которые сегодня живут на селе и работают, они очень важны для государства и не только с точки зрения поддержания развития вот сельских территорий, но и с точки зрения преодоления серьезнейших таких социальных проблем, например, как демографический кризис.
К 2012 году в России будут созданы новые мощности по ежегодному производству более 1,5 миллиона автомобилей иностранных моделей, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Общий объем инвестиций в эти проекты, по его словам, составит примерно 4,5 миллиарда долларов. В том, что российский автомобильный рынок будет развиваться в основном за счет строительства новых производств на территории страны, уверена и министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Мы надеемся, что такой растущий спрос нашего населения в соответствии с ростом доходов, ростом экономики, будет обеспечиваться в основном за счет производства автомобилей, высококачественных автомобилей на территории территории Российской Федерации.
В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Клепа считает, что для сохранения позиции национальной автомобильной промышленности государству следует помогать российским автопроизводителям. Однако, в первую очередь, их поддержкой должен заниматься бизнес.
От него будет зависеть, сохранится ли такой комплексный, целостный отечественный автопроизводитель или нет. Или будущее, да и настоящее у нашего автопрома будет связано только с производством иномарок и их последующей локализации, что задает совершенно другую картину развития.
Министерство природных ресурсов России 17 апреля планирует объявить победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% годового производства меди в России. Немецкая компания TUI, крупнейший в Европе туристический оператор, договорилась о создании совместного предприятия с компанией S-Group, представляющей интересы основного владельца российской «Северстали» Алексея Мордашова. В ноябре 2007 года S-Group купила 3% акций немецкого туристического оператора, а в 2008 ее доля выросла до 10%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 46 копеек. На выходные понедельник 23.48. Евро сегодня стоит 37 рублей 13 копеек. Курс на следующие дни 37.11. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Датская народная церковь по-прежнему играет важную роль в общественной жизни этой страны. Сегодня ее членами официально являются более 80% жителей, а церковные праздники законодательно закреплены в Дании в качестве выходных дней. В действительности, храм Божий регулярно посещают не более 2-3% прихожан, а для абсолютного большинства датчан визиты в церковь за всю жизнь ограничиваются лишь 4 событиями. Это крестины, конфирмация, свадьба и похороны. Все датчане так или иначе ревностно заботятся о том, чтобы их дети прошли обряд крещения по достижении 14 лет и конфирмацию. Вот об этой бережно соблюдаемой в Дании церковной традиции рассказ нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна.
Одно из 7 христианских таинств, таинство миропомазания, называемое также конфирмацией, знаменует собой дар Святого Духа, укрепляющий верующего в его новой духовной жизни. В православии таинство это совершается одновременно с крещением, а в католической традиции – в более поздние годы детства и отрочества, по достижении верующим так называемого возраста распознания. В протестантизме же понимание таинств иное, и датская лютеранская церковь трактует конфирмацию как акт сознательного и свободного выражения личной веры человека в Бога. Полномочия для проведения конфирмации имеет любой датский пастор, а сам обряд окончательного введения в состав церковного общества состоит из исповедания веры конфирмуемым, обращенной к нему нравоучительной речи священника и молитвы о нем. Говорит приходской пастор Фюнской епархии Торкельд Йенсен. Обряд конфирмации в Дании появился в 18 веке при короле Кристиане VI. Будучи человеком весьма ученым и набожным, монарх этот был рьяным приверженцем идеи пиетизма. Это мистическое течение в лютеранстве ставило больший акцент на личном переживании общения с Богом и самостоятельном изучении Писания, нежели доскональном соблюдении церковных обрядов. В течение всего своего правления король Кристиан старался распространить идеи пиетизма среди своих подданных. И хотя чрезмерная религиозность и недостаток личного обаяния создали ему имидж одного из самых непопулярных королей Дании, тем не менее знаменательным итогом правления этого монарха стало введение конфирмации 13 января 1736 года. Лютеранская реформация сделала акцент на сознательном исповедании христианами своей веры, и, соответственно, появилась нужда в обучении молодого поколения, прежде чем оно вступит в полноправные члены общины. Королевский указ определял конфирмацию как процедуру, обязательную для всех подданных монархии, независимо от их положения в обществе. При этом еще до совершения обряда будущие конфирманты обязаны были пройти курс обучения по катехизису, содержащему краткое изложение основ христианской веры. Лишь после того, как подросток демонстрировал удовлетворительные познания в христианстве, он допускался к конфирмации. А церковный обряд этот имел исключительное значение, поскольку наделял юного христианина гражданскими правами, необходимыми для вступления во взрослую жизнь. Еще до середины прошлого века конфирмация оставалась важнейшим событием в жизни датского подростка. Провалить экзамен на знание веры было не только болезненным ударом по детскому самолюбию, но и здорово било по родительскому кошельку, ведь за повторный курс обучения у священника полагалось платить, а без получения свидетельства о конфирмации практически невозможно было начать работу и содержать самого себя. Человек, не прошедший конфирмации до 19 лет, не имел права заводить семью, быть крестным или свидетельствовать на суде. Если же тесто на христианство проваливался сознательно, то закон предписывал заточить провинившегося в тюрьму на хлеб и воду. Вступлению во взрослую жизнь полагалось быть как можно более наглядным. Именно потому и возникла традиция одарять конфирманта новой одеждой. Датские подростки получали в презент свой первый взрослый костюм, штаны, жилет и куртку, а девочки – настоящее дамское платье. Изначально дню конфирмации полагалось быть днем, побуждающим юного христианина к благочестивым размышлениям. Однако со временем акцент начал перемещаться в сторону праздничности, а уже к середине 1950-х годов конфирмационные торжества окончательно закрепились в датском обществе в качестве полноформатной традиции. Говорит бабушка конфирмантки Сесилии, датская пенсионерка Рут Биль. Конфирмация – это весьма значительное событие в жизни датчан, ведь на празднество приглашается много гостей – родня, дальние и ближние, друзья, знакомые. Набирается, как правило, не меньше 50-60 человек. Такое количество гостей мало кто может принять у себя дома, поэтому приходится заказывать ресторан или банкетный зал. А ведь к этому еще надо прибавить подарки конфирмантам, обновки младшим и старшим братьям и сестрам, да и самим родителям следует приодеться. Так что конечный счет за конфирмационный праздник может зашкаливать за все пределы разумного. Вот и приходится многим датским родителям копить деньги на конфирмацию еще за 5-6 лет до самого события. Конечно, не обходится и без некоторой доли снобизма, с лимузинами на прокат и шампанским для всех по возвращении из церкви. Но с другой стороны, у датчан в последние годы в связи с экономическим ростом завелось больше денег в карманах, а чего бы их не потратить, как хочется. Правил, как проводить конфирмацию, не существует, и ее размах празднества определяется в основном амбициями родителей. Другим важным событием, символизирующим переход во взрослую жизнь, является следующий после конфирмации день. В Дании он называется «Синий понедельник». Официально день этот не является выходным, однако многие датские школы охотно поддерживают старинную традицию, отпуская новоиспеченных конфирмантов в самостоятельный тур по городу. Однозначного ответа на вопрос, почему понедельник синий, не существует. По одной из версий, название это пришло в датский язык из цехового сленга немецких красильщик. В старину ткань окрашивали синий цвет краской, добываемой из листья вайды, а обработанный в воскресенье товар вывешивали сохнуть на весь понедельник, и ремесленники в этот день не работали. Служители датской церкви, да и сами датчане, признают, что конфирмация со временем все более утрачивает черты религиозного ритуала, становясь в большей мере общественным праздником. Ранее такое же происходило и с христианским Рождеством, и с Пасхой. Однако существует ведь еще и понятие датскости, объединяющее жителей этой страны не хуже круговой поруки. И сохраняющаяся в обществе традиция конфирмации как свидетельство принадлежности к клану датчан – еще одно тому подтверждение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – присоединение России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения о борьбе с курением. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229 человек.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».